Господь мой, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, говоришь через страницы Священного Писания. И мы просим, Господь, о том, что сегодня Ты дал нам, Господь, просвещение, о том, чтобы Ты помог нам, Господь, понять, что Ты хочешь нам сказать, что Ты хочешь, чтобы мы делали. Господь, я молюсь о том, чтобы это не было просто вот для информации, но чтобы это изменило нашу жизнь. Господь, помоги нам прислушаться к Тебе. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы уже в 14 главе. И очень характерно, мне кажется, для Иисуса, что вот в последний его вечер, буквально несколько часов до того, как начинается вот самый тяжелый период, самое тяжелое испытание в его жизни, он думает не о себе, а об учениках. И по сути, вот то, что мы будем сегодня смотреть, это Иисус подготавливает их к тому, что Он уйдет, чтобы они продолжали это дело после его ухода. И он начал этой главы с такими словами, «Да не смущается сердце ваше». И в конце главы он то же самое говорит, «Да не смущается сердце ваше». И вот между этими «да не смущается» Иисус говорит о том, как это может быть, как это достичь. Как нам жить, как ученикам жить этой христианской жизни, когда Иисуса уже не будет рядом с ним физически. Он говорит о том, что он предусмотрел для них, чтобы они могли жить и служить, когда его уже не будет физически рядом. И, братья и сестры, мы в таком же положении. Иисуса здесь, на земле, в своем теле уже нету. Иисус вознесся, Иисус на небесах у правой руки Отца. Но Он предусмотрел все, что нам нужно, чтобы жить эту христианскую жизнь без Его физического присутствия. Давайте мы прочитаем. 14 глава, мы прочитаем с 15 стиха. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. И вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, и вы увидите Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, а вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, а вы во Мне, а Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это, что Ты хочешь явить себе нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отца, а Отец во имя Мое научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставлю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашится». Первый стих – это один из ключевых стихов в этом отрывке. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Он четыре раза повторяется вот в этом небольшом отрывке, который мы читали. Иисус говорит то же самое. Вот в 21 стихе. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». В 23 стихе Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое». И в 24 стихе, здесь даже в отрицательном, что было особенно, если греки хотели что-то подчеркнуть особенно, они сказали это в отрицательном. «Не любящий меня не соблюдает Слово Моих». И еще в добавке Иисус говорил о том, что Он делает. Ну, мы не читали этот стих, но это 31 стих в конце главы. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю». То есть Иисус еще прибавляет свой личный пример, что и я люблю Отец, и я делаю то, что Он мне заповедовал. Тоже живу в послушании к Отцу. Первое, что мы можем сказать, первый вывод, что мы можем делать, что это важно. Ничего не повторяется в Библии так часто, если это не важно. Вопрос возникает, а как нам понять это? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Мы должны это понять так, что мы должны сконцентрироваться на то, чтобы любить Иисуса. И если мы любим Его, тогда, естественно, мы будем соблюдать Его заповеди. Либо можно наоборот сказать, что мы покажем свою любовь к Иисусу послушанием Его заповедей. И здесь могут вообще не быть никаких чувств, никакой эмоциональной оттенка. Да? Мы чисто показываем свою любовь своим послушанием. Но мне кажется, здесь как бы и тот, и другой имеют место. С одной стороны, некоторые люди, они имеют очень большие эмоции. Они говорят о том, что они любят Иисуса, они говорят про свои чувства. И Иисус не как человека, который мы любим, несмотря на то, что они вот немножко вот такие, и немножко вот это нам не нравится, и немножко вот здесь у них недостатки. Да, Иисус совершенен. Он не имеет никаких достатков. Мы любим Иисуса не то, что несмотря на что-то, а потому что. Потому что Он совершенный, потому что Он великий и любящий, и прекрасный, и прославленный. Но если наши сердца переполнены эмоциями, теплых чувств к Иисусу, но при этом мы не живем в послушании, то Библия явно говорит о том, что мы не любим Его в библейском смысле. Да, это просто какие-то чувства. Должно быть послушание. Но с другой стороны, если мы подходим к христианской жизни, как фарисеи подходили к жизни в Ветхом Завете, да, они сосредоточены были на то, чтобы соблюдать закон. То есть мы дисциплинируем себя, мы будем держать закон, и вот это ограничение нашей любви к Богу. Но тут, мне кажется, здесь тоже не хватает. Тем более, если задуматься о том, какие заповеди мы находим в Евангелии от Иоанна. Да? «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Или «Паси овец моих». Это, наверное, две только вот заповеди, которые имеют какой-то характер о том, что-то, которое вот мы можем делать таким образом. И то... Они не такого характера, как еврейский закон. Здесь не четкие действия, которые мы можем делать или не делать. Больше в Евангелии от Иоанна вот такие повелительные наклонения. Да? «Не смущайтесь, верите, прибудьте во мне». А такие заповеди, вот с такой законничеством настрой не наполняешь. Здесь не зависит просто от самоусилия и самодисциплины. Я думаю, что лучший способ понять, о чем Иисус говорит, это посмотреть на Его пример. Да, Он сам говорит о себе, чтобы мир знал, что я люблю Отца. И как заповедовал мне Отец, так и творю. То есть сам жизнь Иисуса является примером для нас о том, как нам жить по эти заповеди. Как нам понять это. Он совместил и тот, и другое. Безусловно, у Иисуса был эмоциональный связь с Отцом. Он любил Отец в смысле чувства. Но в то же время он здесь подтверждает и многократно подтверждается в Писании, что Иисус сделал только то, что заповедовал его Отец. Он выполнил только его волю и больше ничего не сделал. И это как бы ответ на вопрос, который ученики еще не задали. Мне кажется, им пока еще трудно справляться с этой мыслью, что Иисуса не будет. Но у них как бы вот этот вопрос назревает. А что нам делать, когда тебя нету? Как нам жить без тебя? И Иисус отвечает. Он уже говорил им, любите друг друга, как я возлюбил вас. И теперь Он говорит, соблюдайте мои заповеди. Любите меня. Живите послушанием моим словам. Вот как вам жить, когда меня не будет. Я уже показал вам путь. Я уже научил вас, наставлял вас. Вы продолжайте в этом пути. Любить меня и жить послушанием мне. И связано с этим заповедям, с этим заявлением, есть еще и обещание. Для тех, которые любят Иисуса, для тех, которые живут в послушании Ему, для тех, которые принадлежат Ему, Он говорит, я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины. И это второй главной темы в этой отрывке, в этом отрывке, она еще и продолжается на следующей главе, и дальше здесь речь идет о Святом Духе. И это еще более полный ответ на вопрос, а что нам делать, когда тебя не будет? Как нам жить эту христианскую жизнь, когда вот физически нету рядом Иисуса? Любите Иисуса, живите послушание Ему, и Дух Святой придет на помощь. И здесь такой момент Троицы, да, что Сын просит у Отца, чтобы Отец дал Духа. И первое, что Он говорит, что Писание говорит про Него, что это другого утешителя. Слово утешителя очень трудно перевести хорошо. Она из двух греческих слов. Одно слово, которое значит «звать», а другое слово, которое значит «рядом». То есть это позвать человека рядом. Это человек, который вот рядом с тобой. И это довольно общее слово, оно переводится по-разному в разных местах. А этот человек рядом, он может быть ходатай. Так же переводится вот это слово. Это человек, который рядом с тобой, который аргументирует вот твои, передает твои мысли. Это может быть адвокат на суде. Это тот же вот человек, который лучше знает закон, который отстаивает твою точку зрения перед судом. Это может быть тот, который рядом с тобой и утешает тебя, как здесь. Да, это может быть тот, который подбадривает тебя, когда тебе грустно, когда тебе не хватает силы. Это может быть учитель, который вот рядом с тобой и объясняет тебе то, что происходит вокруг. Может быть, это тот, который предупреждает тебя, когда опасность. Но это человек, который имеет больше мудрости. Это личность, которая имеет, знает лучше истину, которая имеет больше силы, больше опыт, больше знания. В некоторых переводах переводят это как помощник. В синодальном мы имеем утешитель, но здесь довольно узкий перевод. Это только вот часть того, что значит. Это вот тот, который вот рядом с тобой, который во всем помогает, который во всем, он рядом с тобой. И смотрите, написано, что я прошу Отца, и Он даст вам другого утешителя. Как на русском языке, так и на греческом языке есть два слова, которые значат «другой». Да, есть слово «другой» и «иной». А если кто-то проповедует иное Евангелие, здесь слово «хетрос», иное Евангелие, тогда анафема ему. Да, если он проповедует Евангелие, которое отличается от истины, которое проповедовал апостол. Но здесь не то слово. Здесь слово «другой», которое значит «другой такого же типа». То есть это «другой подобное». Иисус обещает, что «я дам вам тот, который будет рядом с тобой, тот, который будет помощником вам, и он такой же, как я». И я думаю, что это хорошее определение вот служения Святого Духа. Он тот, который вот рядом с нами. Он тот, который выполняет эту роль, которую Иисус играл для своих учеников. Когда Иисус был рядом с учениками, Он сделал все для них. Он отвечал на все их вопросы. Он давал им все, что им нужно было. Он защищал их. Он обеспечил их. Он учил их. Он дал им мудрость, знание. Он объяснил Писание. Всегда Иисус был рядом утешителем и помощником. И теперь Иисус говорит, что «я ухожу, меня не будет, но я пошлю вам вместе с себя Духа Святого. Он такой же, как я». И написано здесь, что Он будет навсегда. Он будет с нами вовеки. Он не будет вот 3 года, как Иисус ходил с своими учениками, но Он теперь будет всегда сопровождать нам по всей нашей христианской жизни. И на небесах Он будет там. Он будет с нами. Может, поэтому Иисус вот в 16 главе, 7 стих, Он говорит, что «лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его вам». То есть мы можем быть в другом месте, в другом городе, в другом здании, а в любом физическом месте и Дух Святой с нами. Иисус мог физически только находиться в одном месте, вместе с учениками, а теперь придет Утешитель, который всегда будет с вами во всяком месте. Какое бы ни было искушение, какие бы ни были трудности, Он будет с вами вовек. То есть Иисус говорит о том, что Он сделал для них, для того времени, когда их не будет, когда Его не будет, что «я уйду, но придет Дух Святой, и Он будет с вами». Второе называние Духа Святого здесь – это Дух Истины. И, конечно, Он Дух Истины, потому что Бог – это истина. Иисус сказал раньше в этой главе, да, «Я – путь истины и жизни». И Он и был, и будет для них истина, выражение истины, тот, который говорит истину. В 26 стихе говорится немножко больше об этом. «Утешите же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. То есть все истина, которую Иисус преподавал, все истина, которую Он учил, Дух Святой будет напоминать вам об этом, учить вам. В 16 главе тоже написано, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Он Дух истины, который донесет до нас слова Иисуса Христа, который донесет до нас все истины о Боге. И, конечно, для 11 учеников это особое обещание. Да? Они или некоторые из них, они будут писать Священное Писание. Они первые будут фиксировать и передавать учение Иисуса Христа. И мы можем быть уверены в Слово Божие, потому что мы имеем это обещание. Мы знаем, что Святой Дух смотрел за этот процесс. Святой Дух напоминал ученикам об истине. Они не забыли какие-то моменты и не искажали какие-то моменты, потому что Дух истины напоминал им об этом. Мы можем быть уверены в те слова, которые записаны. Мы можем быть уверены в Священном Писании, что она зафиксирована без ошибки, без ошибок, без искажения, потому что это служение Духа Святого, Духа истины. Но также Он научит нас всему и напомнит нам все, что говорил Иисус. Это обещание и нам. Он тот, который приведет слова Иисуса Христа в память, когда мы стоим перед искушением. Он тот, который дает нам вспоминание о слов Иисуса Христа, когда мы не знаем, как поступать. Он тот, который помогает нам, когда мы читаем Священное Писание и не понимаем. Он тот, который дает нам понимание. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и вас будет. В день Пятидесятницы видели, как Дух Святой, как пламя был над каждым человеком, который принимал Духа Святого. Но это был в тот день. Сейчас мы не можем смотреть на человека и сказать, что вот в этом человеке есть Дух Святой, а в этом человеке нет. Это не что-то внешнее, которое мы видим. Может быть, если наблюдать на какое-то время на его поведение, мы можем делать какие-то выводы. Да, но это не написано на лбу, что вот здесь Дух Святой. Поэтому мир ничего не знает о нем. Он принадлежит верующим. Он дано только тем, которые верят в Иисуса Христа, которые возрожденные, которые духовно оживились. Это Дух Святой, который крестит нас в тело Христово, который возрождает нас. И в Римлянам написано, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, не принадлежит его. И это один из великих обещаний вот этого Нового Завета. Да? Иисус сказал, что я Новый Завет своей крови заключаю с вами. И в Иезекииле, в пророчестве об этом написано, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутри вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть теперь в Новом Завете Дух Святой не будет только вот на человека, на время, чтобы он исполнял какое-то служение. Вот такой образец мы видим в Ветхом Завете. Сейчас он с нами пребывает, и в нас Он пребудет вовек. Сам присутствие Бога внутри нас. Дух Святой, который являет Иисуса, который вот как Иисус рядом с нами, ведет нас, меняет нас изнутри, меняет наши сердца, чтобы наши желания совпадали с желаниями закона, с желаниями Бога, чтобы мы ходили в послушание, не насильственно заставляем себя, а ходим, потому что вот так нам приятно так же ходить, как Бог хочет, чтобы мы ходили. Это работа Духа Святого, который меняет нас, который пишет закон на наших сердцах. Следующий стих опять говорит об этой идее, о том, что Иисус оставляет что-то с нами, кто-то с нами. Он говорит: «Не оставлю вас сиротами». Это 18 стих. «Приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Мы, конечно, узнаем здесь, что Иисус говорит о своей смерти и воскресении. Да, на какое-то время Он исчезнет, но потом Он явится своим ученикам. И написано, что больше 500 эти ученики видели Его, но не весь мир. Не все люди видели Его. Многие считали, что Иисуса убили, и вот Его нет. А ученики будут знать, потому что они видели Его живое. Потому что они принимали Духа Святого, который являет Его живым присутствием для них. И здесь тоже вот этот отрывок опять напоминает о Святом Духе. Да, в послании к Римлянам написано: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суд сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который вызываем Ава, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть это усыновление, это тоже служение Духа Святого. Он сводит нас с родным, с небесным Отцом. И Он становится для нас не просто Бог, который вот там, где-то далеко, а Он является для нас Отец. Я вырос в церкви, где в англиканской церкви, там литургии немножко попроще, чем в православной церкви, ну, в том же духе. Те же самые слова, которые вот каждую неделю вот эти слова говорят. Что-то говорит священник, что-то говорит прихожанный. Там есть проповедь, но это малая часть вот этого богослужения. В основном вот это литургия. И я не знаю, за литургией или нет, но я вырос с таким пониманием, что Бог есть. Я не сомневался в этом, но мне такое понимание, что Бог где-то вот там. Где-то вот далеко. Ну, есть Он, конечно, но а какое это имеет отношение к моей жизни? И один из самых ярких впечатлений, когда я уверовал, это было понятие, что Бог рядом. Бог влечен в моей жизни. И это вот этот дух усыновления. Что Бог не просто вот там абстрактный, теоретический, вот где-то там, мы уже имеем родственные отношения с Ним. Он уже как Отец для нас. Я знаю, что у некоторых не было отца. Или отец — это слово, которое не вызывает лучшие ассоциации. Но я думаю, что мы все можем представить отца, которого мы бы хотели иметь. Да, мы все можем представить отца, который вот совершенство, то, что мы бы хотели, чтобы был отец. Он усыновляет нас, Он становится нашим родным отцом. И это все меняет. это все меняет. Мы уже не одни. Никогда не на минуту. Мы уже не беспомощны. Одни против мира. А есть Отец, который всемогущий Бог, к которому мы всегда можем обращаться, который всегда принимает нас и понимает нас. Он не оставляет нас сиротами, потому что Иисус посылает Духа Святого, который останется с нами вечно. И опять вот эта идея, вот это интимное отношение, которое было у Иисуса и со своими учениками, вот это близкие, понимание, взаимное понимание, общение, она продолжается и дальше, как часть служения Святого Духа, тот, который вот рядом с нами всегда. И через Него они имеют отношение и с Небесным Отцом. Но немножко больше об этих отношениях мы в следующий раз поговорим. Иисус подготавливает своих учеников к тому, чтобы уйти от них. Он уже дал им заповедь: любите друг друга. И теперь Он говорит им: если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Его жизнь является для нас примером о том, как нам это делать. Он жил жизнь, где Он любил Отца Своего. Он жил жизнь, где Он был послушным Ему. И также Иисус говорит нам о том, как нам это делать. Где нам найти силу пройти этим путем? Где нам найти понимание о том, как правильно поступать, как быть послушным Ему? Где нам найти ресурсы и средства, чтобы пройти до конца? Иисус говорит о том, что Я посылаю вам другого утешителя. Он такой же, как Я, и Он будет с вами навечно. И Он даст вам понимание истины. И Он утешит вас, и Он проведет вас, и Он даст вам понимание, что вы Мои, и что Бог является и вашим Отцом. Христианская жизнь, она нелегкая. И особенно вот для учеников, из тех, которые слышали Иисуса, только один умер свою смерть. Это был Иоанн. И то в ссылке он умер. Все остальные умирали за свою веру. Но этот дар Духа Святого, это то, что им нужно было, чтобы продолжать служение Иисуса, чтобы проповедовать истину, несмотря на то, что за это можно платить жизнью. И того же самого Духа Святого Он посылает нам. Тот же самый Дух Святой живет в нас, если вы верующий сегодня, живет в тебе. И нам нужно жить и любить Иисуса, жить послушание Ему. И Дух Святой даст нам все, что нам необходимо, чтобы это делать. Слава Ему. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твой богатый и щедрый дары нам. Я благодарю Тебя за то, что вот перед Твоим уходом, перед этим великим испытанием в Твоей жизни, Господь, Ты думал не о себе, а о Своих учениках, о нас. И, Господь, Ты дал нам четкое направление о том, что нам делать. И Ты дал нам все необходимое, чтобы мы могли бы исполнять это. Помоги нам, Господь, любить Тебя больше. Помоги нам познать Тебя больше. И помоги нам, Господь, жить в послушании Тебе. И дай, чтобы наши сердца были наполнены Духом Святым. Чтобы тот, который вот послан нам на помощь, тот, который вот рядом с нами, чтобы мы, Господь, отдали ему предпочтение и отдали ему вот это почетное место нашей жизни, чтобы жить в послушании ему, чтобы сотрудничать с ним, чтобы следовать за тобой. Помоги нам в этом, Господь, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.